что доктрины, основания веры нашей церкви, церкви Любовь Христова, и мы сегодня продолжаем говорить об этом, потому что, я думаю, это займет, наверное, несколько воскресений, может быть, даже пару месяцев, но мы твердо разберем то, во что мы верим, на чем мы строим нашу веру, и действительно мы заложим этот прекрасный фундамент, на котором мы будем стоять, и никто нас с него не поколеблет. Окей, давайте вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. О чем была речь вообще? Мы с вами пришли к такому пониманию, что кто или что есть фундамент нашей веры. Иисус Христос. Так, еще кто что запомнил, получил? Кто что помнит? Так Библия или Иисус Христос? Или это как бы одно и то же? Окей. Мы с вами говорили о том, что действительно Иисус Христос до своего воплощения здесь на земле, Он был этим словом, да, Он был возле Бога Отца. И вы знаете, еще одно откровение подброшу к вам, очень интересное. Вы знаете, что бытие вообще на иврите, по-еврейски оно звучит в начале, да, в начале, в начале. Конечно же, это в начале творения. И когда мы с вами читаем Иоанна, сказано, в начале было Слово, да, то есть в бытие, в начале творения был кто? Иисус Христос, Иисуса и называют Словом, да, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это говорится именно о действии Иисуса Христа, да, Он присутствовал при творении, Он и есть это Слово. И потом мы с вами говорили, что действительно Слово и есть Иисус Христос, Он Сам есть это Слово. Сегодня я просто хотела бы эту тему немножко расширить. На самом деле сейчас очень много Слова Божье подлежит атакам, и многие говорят, ну, а как вы можете доказать вообще, что это действительно слово от Бога, да? Что это не то, что написали люди какие-то обычные, но это авторитетное слово, которое сказал сам Творец, сам Господь. И на самом деле, наверное, последние столетия особенно, да, умножилось знание и атеизм, New Age, это все просто атакует, особенно первые 5 книг, Пятикнижие Моисея, там, где говорится о творении, там, где говорится о первых именно временах, начала существования человеческой цивилизации, да, все это идет под атакой, и люди хотят знать, действительно ли это слово от Бога. Представьте такую ситуацию, если бы мы где-то жили, ну, на другой планете, была бы какая-то просто цивилизация, и вдруг какая-то чудесная волшебная книга с откровениями высшего разума, наверное, люди бы зачитывались, они бы хотели знать, что написано там, они бы хотели по этой книге жить вообще. Но сейчас Библия точно так же, как кем-то она изучается, кем-то она ставится на очень такой высокий уровень, во главу угла, есть и люди, которыми она совершенно пренебрегается. И многие люди говорят, да что это там, бабушкины сказки, да? И вот сегодня мы поговорим. Можно ли действительно доверять Библии? Насколько она авторитетна? Насколько она богодухновенна? И, конечно, когда мы какой-то вопрос рассматриваем, мы должны посмотреть, а что же сам Иисус, как Он относился к Слову, да? С самого начала вообще, когда только Дух Святой сошел на Него, мы видим, как Он цитирует Ветхий Завет. Ну, казалось бы, ты же пришел, уже это Новый Завет. Он цитировал постоянно Ветхий Завет. Он знал Слово, Он знал все законы, да, и Он говорил, Дух Господа Бога на мне, это откуда к Нему пришло? Это записано в Исаии, и Он цитировал это Слово. Потом мы видим, что на протяжении всего Его служения Он говорит, должно этому быть, дабы исполнилось Писание. Мы видим во всем Его естестве великое уважение к словам пророков, да, к Ветхому Завету, то, что было уже написано. Он это знал, он учил в синагоге об этом, да, мы знаем, что еще с малых лет он действительно собирал вокруг себя людей и в синагоге учил, и он говорил, должно исполниться Писанию. И вот мы откроем 10 главу от Иоанна, 34-36 стих. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 34-36 стих. Это, знаете, сейчас очень популярный стих в New Age движении, потому что здесь начинается очень интересно эти стихи. Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем», то есть происходит диалог с евреями, и он отстаивает свое заявление о том, что он Сын Божий. И он говорит: «Не написано ли в законе вашем: Я сказал, вы боги». Если он назвал богами тех, которым было Слово Божье, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Мы сейчас не будем зацикливаться на этой фразе, хотя она очень нас цепляет, да, вы боги, люди-боги, да, мы видим, что это с маленькой буквы, но на самом деле он цитирует псалом определенный, в котором осуждались судьи времен Давида, когда они неправильно судили, и Господь им высказывает, что вы должны творить волю Божью мою, да, но вы этого не делаете. И вот здесь он цитирует, мы на этом не будем обращать внимание, останавливаться. И, конечно же, понятно, что люди никакие не боги, да? И обратим внимание, что здесь сказано. Слово Божье употребляется, да, и сказано, не может нарушиться Писание, да? То есть, когда Иисус называет Библию Словом Божьим, он как бы свидетельствует, что те истины, которые в ней написаны в Библии, это слово, которое изошло не от человека, а от Бога, да? И хотя мы знаем, что Библию писали совершенно разные люди, много людей, да? Но мы должны знать твердо, что все они были просто инструментами, которых употреблял Бог. И это однозначно, это абсолютно верно. То есть Библия, дальше там сказано, что и не может нарушиться Писание. Вот Иисус подчеркивал, что Писание должно исполниться, оно не должно быть нарушено, да? И в то же время мы видим, что Писание, это оно какое-то имеет определенное такое ограничение, да? То есть Писание – это все то, что записано. То, что не записано, можно что угодно рассказывать, говорить. У кого-то там одно откровение, второе, третье, теория, да? Но то, что записано, должно исполниться то, что записано. То есть Бог вот включил в свой канон эти определенные книги Ветхого и Нового Завета, и он сказал, что все, что записано, конкретно подчеркнул здесь, оно не может нарушиться, не может нарушиться Писание, да? То есть, вы знаете, на самом деле, что есть ссылки в Библии на определенных пророков, которые почему-то не были включены в Библию. Но вот Бог предусмотрел включить только вот этих пророков, которые мы имеем, да, читаем, и только те книги, которые есть. То есть Бог избирательно оставляет человечеству Библию, да, и все это послание, оно действительно адресовано к людям. И главной целью вообще, главной темой всей Библии является духовное, вообще духовное благополучие человека. Опять-таки, очень часто сейчас это все перекручивается, вот материальное благополучие, материальное, духовное благополучие, сколько проблем у израильского народа было. Господь постоянно говорил: придите ко мне, покайтесь, очистите свои сердца, да, духовно. Бог прежде всего заинтересован в духовном, потому что мы с вами, когда говорили об атаках на тело, мы говорили, что да, тело есть у нас, но главное, что есть мы вообще, это дух и душа, да. То есть это наш скафандр, это наш футляр, который рано или поздно, он умрет, да, он придет в негодность, но дух и душа, они должны быть освящены, спасены, они должны быть очищены. И поэтому все книги Библии, они направлены именно на духовное благополучие. Что мы видим сейчас, что очень часто, вот действительно, дьявол действует, что он делает? Он вырывает слова из Писания, перекручивает, да? И очень часто эта фраза, которая, ну, была так очень известна и сейчас популярна: «Хочу, чтобы ты здравствовал и преуспевал». Вот Бог хочет, чтобы мы здравствовали и преуспевали. Дальше сказано, как преуспевает душа твоя, да? То есть невозможно здравствовать и преуспевать, если душа гниет. Невозможно, когда дух невозрожденный, здравствовать, преуспевать, потому что нету вот действительно этой полноты, которую Господь хочет, в первую очередь, духовное благополучие. Но возвращаясь к этим стихам, мы видим, что Слово Божье, Писание, Господь говорит, что не может нарушиться Писание, не может нарушиться, то есть оно должно исполниться. И мы видим, что действительно оно исполняется от первых слов бытие, да, сейчас многие научные подтверждения, действительно, что как было осуществлено творение, что сказано, словом Господь творил, вот он сказал слово, да, появился свет. И сейчас я уже говорила когда-то, что действительно были исследования, что была, ну, практически звуковая волна, очень сильная, да, от нее стало твориться, от нее стало все происходить. И это очень интересные исследования, которые, может быть, не все ученые принимают, но мы с вами понимаем, что это действительно подтверждает, что Господь Словом Своим творил. Да? Он не сидел, не лепил там, как из пластилина, но Словом. Потому что действительно наш Бог, Он могущественный. И знаете, когда вот люди все это подвергают сомнению, да как это так? Да как это Бог там творил, за 6 дней Он сотворил, как Он вообще мог из Слова, да? А вот скажите мне, как летают вообще космические аппараты, спутники? Они меняют свои траектории, они где-то, может быть, там прилуняются или где-то, я не знаю, куда-то поворачивают путем того, что кто-то сидит в НАСА, да, или там на пульте управления и управляется на расстоянии просто, да, они могут изменять траекторию полета этой ракеты. И когда мы об этом говорим, мы это представляем и мы в это верим. Но мы не представляем, что Бог мог вдохновить своим духом людей, обычных людей, не обязательно пророков, написать именно то, что они должны были написать. А это действительно реально так. И первый пункт просто, когда мы говорим о Слове Божьем, о Его авторитете, это богодухновенность. Напишите себе. Богодухновенность Библии. Другими словами, Бог просто вдохнул свою силу, вдохнул этот свой дух, жизнь свою, да, в этих людей, и они писали то, что они писали. И давайте мы откроем 2 Тимофею 3:16. Они писали не больше, не меньше, но то, что Господь именно вдохновлял их писать. То есть практически Он направлял их, точно так, как вот пульта НАСА направляются эти спутники, ракеты и так далее. То есть, кто осуществлял это направление? Это невидимое влияние. Кто? Святой? Святой Дух, да? Окей, 2 Тимофея 3:16. Все Писание богодухновенно. Запомните, все. То есть, иногда мы думаем, ну что там паралипоменон этот, зачем мне его читать? Почитаю обетования там в Новом Завете, обетования, которые даны Аврааму. Ну зачем мне там эта книга Ездры, там непонятно, что это такое. Господь говорит, все Писание, все, да, все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И дальше, ну все, да, богодухновенно, то есть мы понимаем, что это слово означает. Вдохнуто Богом или выдохнуто, да, выдохнуто. То есть практически, когда мы слово вот таким образом принимаем, да, когда я говорила пример, что действительно Бог сказал слово, появился свет. Точно так, когда мы Божье слово говорим, начинают происходить изменения. Окей, второе послание Петра, 1 глава 20-21, тоже об этом сказано, даже еще больше, яснее, да. 2 Петра 1:20-21. То есть Дух Святой просто благодаря своему вот этому невидимому влиянию Он направлял этих людей, да, которые писали различные книги Библии. Зная прежде всего то, что никакого пророчества, тут сказано вот так, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Разрешить самому собою смысл как бы здесь не допускают частного толкования, да, самим человеком. То есть они не от самого человека исходят и не самим человеком истолковываются. То есть ни одно послание Библии на самом деле, оно не взято от человека, оно взято от Бога. И дальше, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот нам еще одно подтверждение, да? То есть опять-таки сравниваем, вот как ракета летит, она направляется с пульта, она направляется людьми, точно так же слово, оно вводимо, направляемо действительно Духом Святым. Давайте мы еще откроем Ветхий Завет, Псалом 11, 7 стих. Давид говорит следующее. Здесь нарисован еще очень интересный образ, который нам доказывает именно богодухновенность Божьего Слова, Божьего Писания. Слова Господни – слова чистые. Серебро, очищенное от земли в горниле, 7 раз переплавленное. Вообще этот образ взят из древнего процесса. Может быть, он и сейчас также применяется, но с другой немножко более современной технологии. Когда серебро очищают через печь, глиняную печь, да, и такие печи, наверное, до сих пор существуют где-то там на Востоке или где. И глиняный очаг или горнило, он символизирует просто человечество, да, то есть, а серебро – это действительно ценное слово. И сказано, что огонь очищает это серебро, оно проходит, да, через людей, через вот эту вот печку, и огонь – это и есть Дух Святой. И вот здесь как раз так и сказано, что слова – это как серебро, очищенное от земли в горниле посредством этого огня. И сказано сколько? 7 раз переплавлено. То есть получается, вот это 7 – это число полноты такой, число законченности, да, то есть Господь, Он применяет просто все свои возможности, Он очищает это слово, оно проходит через человека и просто выжигает все шлаки, это серебро, оно выжигает все шлаки, оно очищает просто все. И следующее мы давайте напишем, что Слово Божье, оно вне времени, оно вечное. Значит, первое, оно богодухновенное, второе, оно вне времени, оно вечное. То есть, когда мы с вами читаем события, которые происходили, например, в жизни Давида, может ли это служить уроком к нам, людям времени, да, конечно же, да, конечно же. Многие ситуации, которые описаны в Ветхом Завете, которые были тысячелетия назад, они происходят и сейчас, и они могут дать нам урок. То есть, действительно, Библия, она составлена, написана таким образом, что просто из вечности в вечность, да, получается, слово, оно неизменно. Люди умирают, поколения, цивилизации, страны, но слово, оно действительно в себе имеет, несет вот Божью жизнь, и мы знаем, что Бог вне времени, точно таким же образом, слово Божье, оно не поддается. Ну, нельзя сказать, что вот эти книги, они не современные, да? Они же не пишут там, например, там, я не знаю, о том, что сейчас. Вот, они все как раз об этом и пишут, да? И смотрите, сам Иисус говорит, Матфея 24:35. Известные стихи. «Небо и земля придут, но слова мои не придут». И 118-й Псалом также Давид говорит: «Основание слова Твоего истина, и вечен всякий суд правды Твоей». 118-160. То есть мы видим, что действительно все книги от Бытия до Откровения, они все имеют силу, и это слово, оно все целиком есть истина. То есть многие пророчества уже осуществились, да? Многие в процессе, многие будут осуществляться. И смотрите, следует сказать, что Иисус очень часто, Он говорил, написано, да, Он цитировал Слово Божие, даже Его искушение. Давайте вспомним, когда дьявол Его искушал, и дьявол знает Слово также, да, но вопрос, живет ли он по нему, конечно, нет. Он искушал Его через Слово, но Иисус просто каждое это искушение Он отбивал знанием Слова, и Он цитировал, в основном цитировал Второзаконие, когда дьявол Его искушал посредством голода, да, Он говорил, не хлебом единым будет жив человек, уже при коммунизме эта пословица даже использовалась, никто не говорил вообще, откуда это, да, и разные вот эти атаки Он отражал именно Словом Божьим, и Слово, оно действительно, оно живое, и оно как раз вот имеет в себе эту силу независимо от того, когда оно было сказано. Вроде бы второзаконие было задолго до прихода Иисуса сюда написано, но Он его использовал, и Он отражал атаки лукавого. Нагорная проповедь, Матфея 5, 17-18. Часто, знаете, христиане вообще впадают в крайности и говорят, ну что Ветхий Завет, там его цитировать, изучать, читать, вот сосредоточимся на Новом Завете и сосредоточимся на там, послании церквям, о том, как церковь действительно развивалась, Евангелие. Но смотрите, что Иисус сам говорит. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». То есть законами и пророками евреи называли как раз Писание Ветхого Завета. «Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Йота. Что такое йота? Вы знаете йота? Это самая маленькая буква еврейского алфавита. То есть она по размеру похожа на перевернутую запятую нашу, да? И как бы черта, ни одна йота и ни одна черта, это маленький крючок, черта, такой завитушка, он еще меньше, чем запятая. И сказано, что они не придут, то есть они не исчезнут, да? И Христос, Он практически говорит, что текст Писания, он настолько точен и настолько он важен, что он его не собирается игнорировать, да? И вот действительно, знаете, в Писании в другом месте сказано, кто прибавит или убавит что к слову всему, да будет ему анафема. Сейчас свидетели Иеговы имеют свою Библию, уже издали, да? Сейчас очень много, знаете, есть различных переводов, когда какие-то не очень хорошие, неудобоваримые вещи убираются, да, высвечиваются более приятные, переводятся неточно. И вы знаете, в Писании сказано, кто убавит или прибавит, что к слову всему, да будет ему анафем. То есть люди не боятся это делать. Я никогда не забуду, у меня однажды был разговор с одной женщиной, и, ну, очень уж она хотела, знаете, вот поклоняться святым, мертвым, то есть многие вот эти практики, которые распространены в православии, и просто спорила со мной, знаете, с пеной у рта, что это нормально, это хорошо. Я говорю, ну покажи, покажи в Писании просто, где это есть. Она, конечно, не могла ничего показать, потому что такого слова не читала, но Анна, я говорю, знаешь что, возьми Библию, начни читать. Возьми просто читать, я за тебя буду молиться, и я просто буду просить Господа, чтобы Он тебе показал из своего слова. Ты же признаешь авторитет Писания? Она, да, признаю. Мы не смогли найти всех подтверждений этих обрядов, традиций. Нет, не смогли. Но хочу, говорю, чтобы Бог тебе сам проговорил. Где-то прошел пару дней, он мне звонит, она в таком, знаете, страхе и в ужасе, и в благоговении. Она открыла слово именно на этой страничке, где написано, кто прибавит или убавит что-то к слову всему, да будет ему анафема. И она настолько была просто шокирована, потому что действительно это вот все случилось вовремя. То есть Бог ответил именно на все вот эти вот ее вопросы и сомнения. Почему так происходит? Потому что Бог действительно слово свое, Он использует, и это есть Он, да, и Дух Святой, Он же знает все наши сомнения, помышления, все наши вопросы. И мы видим, что действительно Иисус говорит, что все слово, оно живо, оно истинно. И сам Иисус, Он пришел не нарушать ничего. Он дал Новый Завет, да, скажем так, Он его, как сказать, не то что апдейт, а совершенно новый, да, но это не значит, что Он все остальное отверг, отрезал, нет. И мы видим, что в Писании очень часто, когда его фарисеи просто искушали, он говорил, что написано в Писании, когда они ему говорили, тоже вопросы задавали, он свой ответ выражал в форме вопроса, как обычно евреи так и разговаривают, и он говорил, не читали ли вы реченного вам Богом, я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова? То есть он цитирует книгу «Исход», и цитирует вот эти слова, которые Моисей сказал около 15 столетий назад, да, но в то же время мы видим, что он не просто это говорит как исторические какие-то факты, он говорит, это Бог сказал, разве вы не знаете, это Бог сказал. И другая такая, знаете, очень веская вообще тема, когда говорится об Иисусе, об Его божественности, это осуществление всех пророчеств, которые были сказаны о Его пришествии. И мы видим, что действительно у евреев до сих пор на глазах просто пелена, на их сердцах. То есть они это не признают, они это игнорируют, они это трактуют по-своему. Но мы видим, что опять-таки, чтобы исполнилось Писание, он говорит, да, когда его удерживали там от каких-то шагов, он говорит, должно исполниться Писание. Я просто сейчас прочитаю около 20, чтобы сэкономить время. Но это те пророчества, которые были сказаны о жизни Иисуса, да, которых было сказано за 600, за 700 лет, и которые конкретно произошли. Первое. Рождение Девы. Осуществилось. Это все вне времени. Бог это говорил пророкам, и оно потом действительно стало реальностью. Рождение в Вифлееме, бегство в Египет, жизнь в Назарете, помазание Святым Духом, служение в Галилее, служение исцеления, отвержение евреями его учения, изъяснение притчами, да, об этом было предсказано, предательство другом, оставление учениками, ненависть к нему без причины, его осуждение вместе с преступниками, раздел его одежды и бросание жребия, уксус для утоления жажды, то, что его тело было пронзено, но кости остались целыми, его погребение в гробнице богатого человека, его воскресение из мертвых на третий день. Знаете, когда мы понимаем эти вещи, просто действительно приходит, ну, такой трепет и почтение, когда люди говорят, ну, кто там докажет, что это действительно Божье Слово? Вот вам доказательство, что все, что должно было произойти, оно было предсказано Господом Богом, да, через пророков, оно было дано людям, и оно осуществилось. Поэтому действительно Писание Ветхого Завета является абсолютно точным, нельзя их игнорировать. Новый Завет, тем более мы с вами живем в эру Нового Завета, если мы не будем изучать ни ту половину Библии, не будет у нас действительно целостности в нашей вере, вообще в нашем христианстве, поэтому все важно. Ни одна йота не должна пропасть, ни одна черта не должна пропасть. Не должно быть у нас, а вот это моя любимая книга. Любимая книга, там, псалмов читаю, постоянно другое все просто игнорирую. Нет. И следующий пункт, то, что касается Слова Божия, это его целостность, достаточность и завершенность, да? Целостность, достаточность и завершенность. Скажите, сколько слов написал Иисус Христос в Новом Завете? Как вы думаете, сколько слов написал Он сам? Написал. Знаете, вопрос с подвохом. Да, на самом деле он написал реально одно слово, когда он чертил на земле, когда ему привели блудницу. Одно единственное слово. Это шутка на самом деле, да, если мы говорим, что Иисус и есть слово. Он не писал, да, он не написал ни одного слова, так как писали вот эти евангелисты и дальше ученики его. Но, тем не менее, Христос повелел ученикам написать. Повелел, да? И вот смотрите, что он говорит. Евангелие от Матфея 28:19-20. То есть он им дал определенное повеление описать все служение его, рассказать об этом, да? И смотрите. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». И ранее в Евангелии Матфея 23:34 он сказал, «Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников». И вот как раз здесь слово «книжники» означает «писатели», то есть дающие как бы религиозное учение в письменной форме. То есть мы видим, что Христос, он здесь предусматривает, чтобы его ученики описали его служение, да, зафиксировали это в письменном виде и передали. Да. То есть он действительно хотел, чтобы... Все, что он делал, оно осталось. И Иоанна 14:26 Господь говорит так же. И это все должно делаться с помощью Духа Святого. Да? Он говорит, утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил». Здесь два как бы пункта важных. Он, значит, запишет или научит, напомнит то, что было в прошлом, да. То есть, смотрите, Иисус ходил, но это же все были люди, они могли что-то забыть, но Иисус предупреждает, что «Я пошлю Духа Святого, и Он вам напомнит все, да». То есть мы сегодня говорим о богодухновенности, о важности слова. Мы видим, как вот Иисус действительно к этому подходил. Он напомнит вам все, то есть то, что было с прошлого, и дальше для будущего, и научит еще новому, да, и научит в будущем то, что вам нужно. Напомнит вам все и научит вас всему. Дальше Евангелие 16:13 сказано: «И наставит на всякую истину». В другом переводе сказано: «Введет во всякую истину, возвестит вам всякую истину». Я думаю, вот этот действительно процесс, он продолжается и до сегодня, да. И когда мы говорим, что все Писание богодухновенно, мы действительно видим, что оно богодухновенно. И опять-таки никогда не исключать Новый Завет или Ветхий Завет, но все это ставится просто в один ряд, потому что это все вдохновлено Господом Бога. И когда мы говорим действительно, что оно закончено, оно точно, да, то есть оно не зависело от немощи человека, который писал, потому что оно было написано самим Духом Святым. И противоречий никаких нету. В Слове Божьем никакого противоречия нет. Окей, следующее. Значит, немножко сделаем такое, как подведем итог. Слово Божье, оно имеет авторитет. Слово Божье боговдухновенно. Слово Божье вне времени. Слово Божье цельное, достаточное, завершенное. Поэтому, знаете, если мы верим в то, что было предсказано про Иисуса, осуществилось, Он один раз пришел на землю, почему мы не верим, что Он придет второй раз, если об этом очень много всего записано? Поэтому это заставляет нас также хорошо встряхнуться, знаете. Как практически Слово Божье действует на человека? Что происходит? Вот у меня вопрос на засыпку. Что сначала, вера или рождение свыше? Что приходит, вера или рождение свыше? Вера. Или человек должен родиться свыше, потом верить? Ага. Он решает. Угу. Ну, так вера или рождение свыше? Что первое? Рождение свыше. Окей, давайте вот проанализируем эти практические результаты. Что же приходит вот в процессе действия слова? Вот оно такое мощное, красивое, вот это мы все рассмотрели. Что приходит в начале? Смотрите, ага, сейчас будем говорить об этом. Послание Евреям 4:12 говорит такую вещь. Слово Божье живо и действенно. Здесь используется греческое слово, которое сейчас мы используем и говорим энергия, да, действие, энергетика, энергичным. То есть, другими словами, можно сказать, что Слово Божье, оно энергично, оно действительно дает энергию, оно что-то делает, да, и просто действительно это как какая-то такая вибрирующая энергия деятельности Бога в нашей жизни. И дальше откроем Иоанна 6:63. Сказано, слова, которые я говорю вам, суть, дух и жизнь. Суть, дух и жизнь. Первое послание Фессалоникийцам 2:13 Павел пишет христианам и говорит, «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что принявшее от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как человеческое, но как Слово Божье, каково оно есть поистине, которое и действует, да, которое и действует в вас, верующих». То есть, другими словами, просто дает энергию, бьет ключом. Понятно, что этот процесс, он начался, и он происходит дальше, но, опять-таки, порассуждаем. Прежде чем мы приходим к Богу и делаем какое-то просто решение, заключаем завет с Ним, каемся или что-то такое, что должно произойти в нашем сознании? Мы должны все-таки поверить, что это правда, да? поверить. То есть сначала это хоть и маленькая вера, но она нужна. Потому что, в принципе, если я не поверю, то и рождение свыше-то как такового не произойдет. И посмотрите, вот действительно первое действие Слова Божия – это вера. Приходит вера сначала маленькая, да, а потом эта вера действительно такая, что мы молимся за исцеление, и действительно решаются какие-то проблемы. Но сначала поверить, да, сказано в Писании, что должна вера от слышания, правильно Таня говорила, вера от слышания, слышание от Слова Божьего, да. То есть Слово Божье, дальше можно такую как стрелочку нарисовать, слышание, да, и потом сказано вера. Вот наше Слово Божье, которое мы сейчас уже полпроповеди обсуждали, какое оно сильное. Потом слышание, да, а потом вера, а потом можно добавить угождение Богу. И вот что получается, что между словом и верой стоит слышание. То есть слышать-то можно по-разному, да? И вот почему такие разные результаты в жизни многих верующих людей? Почему кто-то, значит, может слушать бесконечно, но так ничего и не происходит в его жизни, потому что он слушает так, да? И в Писании сказано, Иакова 1:21, сказан очень интересный, важный принцип, который позволяет Слову Божьему начать работать в твоей жизни, да? И которая действительно спасает, возрождает, и происходят какие-то изменения. Вот смотрите, как здесь написано. «Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насажденное слово, могущее спасти ваши души». Знаете, если вы сидите сейчас, и в вас полно обиды, бунта, какой-то злобы, просто какого-то извращенного ума, вряд ли то слово, которое проповедуется, оно дойдет до вас. И вот Господь говорит, что даже перед тем, как принимать слово, да, мы же моем руки, ну, когда приходим, садимся за стол кушать, Господь говорит, отложи нечистоту, остаток злобы в кротости. Если ты в кротости это слово примешь, оно и заработает в твоей жизни. И вы знаете, я слышала, пастор один говорил, что я не могу служить людям, ничего, как бы не могу им помочь, если они в бунте, если они находятся в бунте, там, против церкви, против пастора, против Бога. То есть человек сначала должен отложить эти вещи, да, то есть до того, как Слово Божье может быть принято в душу со спасительным вот этим результатом, есть то, что нужно отложить в сторону. Это не я не говорю, это говорит здесь Господь через Иакова, да. И вот это нечистота и злоба. Нечистота, сказано, это извращенное наслаждение в том, что порочно и нечисто. Очень часто, иногда, когда мы свидетельствуем, когда ходили эти марафоны, нужно молиться перед тем, как говорить слово. Нужно молиться за человека, потому что очень часто этот уровень нечистоты, он настолько просто, знаете, зашкаливает. Ты ему говоришь, и вот, может быть, вы переживали, ну просто вот стена, человек не принимает вообще полностью. Здесь сказано нечистота, чтобы действительно это нечистота, остаток злобы. Злоба также здесь, как бы в расширенном таком переводе, непослушание, испорченность, капризность. Напоминает ребенка такого капризного. Иногда вот ребенок закатывается в истерике, и ты ему говоришь, ты ему объясняешь. И, ну ничего, он просто не принимает, да? То есть это как поведение плохого ребенка. И получается, что действительно, люди не хотят, отказываются принимать это слово, припираются, да? И такое отношение очень часто можно вот найти у невозрожденного человека. Мы иногда, знаете, просто удивляемся. Ну как же, ну он же христианин, ну такие вещи. Откуда мы знаем, он родился свыше или нет? Вот может быть, как раз он и ходит, и слушает, и что-то слово как бы проходит, но оно не входит в него, он не слышит, он слушает. Но он не слышит, да, он не принимает это слово и остается невозрожденным. И вот смотрите, вот это состояние, как бы Павел, Римлянам 9:20, он говорит, а ты кто человек, что споришь с Богом? Иов тоже говорит, будет ли состязующийся со Вседержителем еще учить, обличающий Бога пусть отвечает ему? Или другой перевод, будет ли припирающийся с Богом исправлен им, упрекающий Бога, пусть ответит на это. То есть, если мы ожидаем, чтобы Бог что-то сделал в нашей жизни, исправил нас, мы должны быть открыты к этому. Мы должны реально отложить просто бунт, злобу, и тогда слово действительно, оно будет живым, оно будет работать, оно будет спасать, оно будет давать возрождение. И вот такое состояние, нечистота, да, оно просто перекрывает дорогу, нечистота, бунт для благословений, для работы благословений в нашей жизни. Но противоположность, что там написано? В чем принять в этом стихе Иакова? В чем? В кротости, да? В кротости, принимать слово в кротости. То есть Иаков называет кротость, это как необходимый гарант того, чтобы принимать это слово, которое просто вкушается, чтобы оно заработало в кротости. То есть открыть свой ум, открыть свое сердце, открыть свою душу, да, и, ну, можно сказать, кротость, почтение перед Богом, страх Господень, это все здесь рядышком. И Псалом 24 говорит об этом, там разные стихи, просто послушайте. «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде, научает кротких путям своим». Дальше. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Знаете, когда человек находится действительно в злобе, в бунте, ну, и ожидает от Бога благословений, ответ очень прост. Смири свое сердце. Почему так важно, чтобы вот этот пришел, человек услышал слово, переломный момент, когда, знаете, мы говорим, ну как же, он вроде бы каялся. Было ли сокрушение в его сердце? Было ли действительно сожаление о своей нечистоте? Было ли разочарование вообще в своей жизни, как он жил? Если этого нету, если не пришло просто вот этот вот просто почтение, страх Божий, то вряд ли этот человек, он действительно открыт к дальнейшему действию Бога. Не происходит просто никакого рождения свыше. Поэтому и разные результаты в жизни людей. Разные, совершенно разные, потому что кто-то с кротостью принимает слово, а кто-то вот действительно в злобе и в нечистоте. Смотрите, Евреям 4:12. Поэтому вот здесь так и сказано, Слово Божие не только живо и действенно, но оно еще судит помышления и намерения сердечные. То есть Слово Божие что делает? Оно выводит просто наружу внутренний наш характер, природу, да? И просто слушающие люди, они, скажем так, они разделяются действительно на две категории. Один, он действительно принимает эту весть, принимает это Слово, оно спасает его, оно действует. А другой может сидеть и смеяться, и говорить, или просто пришел в церковь, потому что, ну, проблемы придавили. А другой просто, знаете, сказано, что слово для него, оно как юродство, оно просто смешно, оно сказка. И вы, наверное, встречали в своей жизни таких людей. И вот Павел так и описывает 1 Коринфянам 1:18. Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. То есть вот получается, что Слово Божие, оно действительно как меч, оно разделяет людей. И для тех, кто с кротостью принимает это Слово, оно спасает, оно исцеляет, оно поднимает. А те, кто скептически посмеивается просто, знаете, серьезно не относится, такое Слово, оно просто обличает, и такое Слово судит их. И для них это смех, да, то есть Слово разделяет. Когда мы читаем слова Иисуса, что Он говорит, что «Я принес меч, чтобы разделить в семье», да? Давайте откроем Матфея 10:34-35. Вот интересный как бы стих, да, что значит Иисус хочет поссорить всех в семье. Давайте порассуждаем. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». О-о. Я думаю, что многие, кто хочет физическим путем расправиться просто с какими-то проблемами, да, говорят, ну Иисус же сказал, что я принес меч. Давайте дальше читать. «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее». То есть о каком мече идет речь? Неужели Иисус хочет, чтобы действительно там побили друг друга в семье, просто, я не знаю, все поссорились? Нет, как раз здесь говорится, что этот меч, это есть Слово Божье. И Слово Божье, хотим мы то, не хотим, оно произведет свою работу. И тот, кто примет его, действительно, он получит спасение, он получит рождение свыше. А тот, кто останется в бунте, он так и останется в бунте. И вот таким образом Слово Божье, оно является мечом, и подтверждение этому в Откровении сказано, что из уст Христа исходит обоюдоострый меч Слова Божье. Вот так как бы Иоанн видел это видение, да? То есть это тот меч, который разделяет действительно намерения сердечные, который просто смотрит внутрь человека, да? И получается, что он действительно, он разделит между собой членов семьи. Какие бы у нас ни были тесные, родственные, любовные связи, как бы мы ни любили своих близких, но в духовном мире это не поможет. Это не поможет, потому что каждый будет отвечать за свой выбор. Да? Все, что мы можем делать, мы можем продолжать быть светом, свидетельствовать, молиться за наших близких. Но Слово Божье, оно разделит даже членов семьи, даже самых близких родственников. И поэтому первый вот результат, действительно, мы уверовали, это вера. Это вопрос, который я задавала в начале, что кто принимает Слово Божье с кротостью и искренностью, открытым сердцем и умом, то первый результат, самый важный такой, вера. То есть человек начинает веровать. И Римлянам 10:17 этот стих. Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божье. То есть Слово Божье, слышание и потом вера. И есть вера человеческая, есть бесовская, а есть Божья вера. Как раз нам нужна Божья вера, правда? Никто же не хочет такой человеческой верой верить. Я верю, что у меня доктор хороший. Я верю, что те таблетки, которые я выпила, они будут работать. Я могу верить во что угодно, что самый лучший президент – это вот этот президент. Я верю в правительство, да? Но это человеческая вера. А Бог ожидает Божью веру, библейскую веру. На чем строится библейская вера? На чем? На Библии, на Слове, конечно же. Вот и получается, что когда мы читаем Слово, и мы потом Господу напоминаем Его, и мы говорим: «Господь, Ты сказал, что верующих Тебя будут сопровождать тот. Ты сказал в своем слове». Мы как бы напоминаем, и мы нашу веру возгреваем, и происходит действительно библейская вера, да? То есть она приходит не только вот, что слово лежит где-то на полке, но мы его слышим, мы его берем. И вот даже, получается, Давид, он проявляет такую веру. Первая книга Паралипоменон 17:23. Он говорит Господу, да? «Итак теперь, о Господи, слово, которое Ты сказал о рабе Твоем и о доме его, утверди навек. Утверди навек и сделай, как Ты сказал». То есть вот Давид напоминает Богу его обетование, напоминает то, что он ему проговаривал. Пример Марии. Мария, когда забеременела, да, от Духа Святого. Помните, что она сказала, когда ангел явился? «Да будет мне». Смотрите, Господь дал слово, Мария в кротости приняла, и действительно это чудо осуществилось. И вот секрет библейской веры по слову Твоему. То есть когда мы действительно веруем по слову, потому что веровать можно во что угодно, да? Как бы, я верую, что вот вообще Бог меня так благословит, завтра я выиграю Мичиган Лото миллион, я верю. На чем основывается твоя вера? На чем? Хорошо выиграть, на чем это основывается? Тебе Бог дал откровение, тебе Бог дал подтверждение, ты построишь на этот миллион потом, что несколько церквей. То есть на чем основывается наша вера? Библейская вера должна стоять на слове прежде всего, да? И мы его принимаем, мы его провозглашаем, и потом получается, что мы исполняем его, да? И оно действительно притворяется в нашей жизни. Притворяется в нашей жизни. Евреям 11:6. «А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Вот это первая реакция нашей души на Слово Божье, это то, что мы верим, да? То есть мы приближаемся к Богу, и мы верим, что Он есть, что Он живой, что Он воздаст нам. И вот здесь вторая, как бы, реакция – это новое рождение, да? Нам почему-то кажется, что человек первый раз пришел. Да, может такое быть. Первый раз пришел, услышал слово там на крусейде в Библии и получил сразу рождение свыше. Но вы знаете, не всегда так происходит, что мы прочитали молитву покаяния, и человек родился свыше. Совершенно нет. Вот у каждого свой период времени, когда это слово, оно, знаете, просто как чаша переливается в твой просто сосуд жизни, и потом уже просто переполнится. И человек действительно, он уже готов это все принять, и происходит его перерождение духовное. То есть второй опыт такой, который благодаря Слову Божьему следует за верой, это рождение свыше, новое рождение. И подтверждений очень много в Писании. Иакова 1:18. «Восхотев, родил Он нас Словом истины». Родил Он нас Словом истины. Мы часто говорим «рождение свыше», «рождение свыше». Ну через что мы рождаемся свыше, да? Как Никодим говорит, ну что мне, в утробу мамы зайти, ну как это понять? А вот так и понять, Он родил нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Ну как интересно, да? Словом истины. Дальше Петр описывает тоже. 1 Петра 1:23. Возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего в век. Смотрите, Слово Божье называется нетленное семя. Да? Понятное дело, что каждое зерно производит плод по своему подобию. Да? Если это кукурузка, то ее семечко не родит помидорку. Да? Если это там семечко яблони, то вырастет только яблони. Точно так же, когда семя нетленное, что рождается от семени нетленного? Во как, опозорилась. Что рождается от семени нетленного? Жизнь, какая Божья, да, в нас. То есть просыпается, рождается новый человек. Совершенно новый человек. Новый человек. То есть от нетленного семени рождается жизнь Бога в нас. Вот происходит это рождение свыше. 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, с большой буквы, его, Бога, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Значит ли это, что вообще человек уже не грешит, вообще святой, там, ангел, я не знаю как? Здесь сказано в другом переводе, расширенном, он не делает продолжающийся грех, не наслаждается им, но он уже не грешит. Да, это постепенный процесс, но когда это семя Бога в нас возрастает, да, мы уже не наслаждаемся этим грехом, мы уже не грешим, мы уже стараемся и живем, да, даже не стараемся, это идет изнутри нас, от Духа Святого. Мы живем этой чистой, святой жизнью. И вот рождение свыше – это вторая такая сильная, мощная просто функция Слова Божьего в нашей жизни. Насколько это вообще очень-очень действительно важно и свято. Но ответьте мне на вопрос – в человеке живет одна природа или две природы продолжают жить? Старый и новый человек, как оно вообще? Как вы думаете? Две природы живут или одна природа? Во-во-во-во-во-во. Помните такой рассказ про двух собак, да? Две собаки. Какая собака будет побеждать, там, например, на соревнованиях, на боях? Ту, которую кормят больше, которая сильнее, да? Вот у нас точно так, две природы, одна человеческая, другая Божья. И они между собой что? Постоянно борются. Но зависит очень много от нас, какую природу мы кормим, какую природу мы усиливаем, да? А какая природа у нас действительно, похоть там наша. Ну давайте кормить похоть каждый день. И что с нас получится, возрожденных, рожденных свыше христиан, скажите? То есть это уже, знаете, американцы говорят, it's up to you, это уже выбор за нами, да? И вот смотрите, ветхий человек и новый человек. Ветхий человек, он действительно должен быть под контролем нового человека, он должен постепенно ослабляться и умирать действительно, да? То есть получается так, что два человека, две природы, но они сражаются между собой. И, конечно же, ветхий человек, он должен у нас находиться в подчинении вот этой новой природе, новому человеку. То есть итог какой? Человек, возрожденный от нетленного семени Божьего, он внутри себя имеет жизнь, он имеет силу, да? Он имеет действительно вот эту победу над грехом, жизнь просто Божью. И то есть мы ни в коем случае не должны заглушать это, не кормить просто свое «я», свою плоть, потому что мы станем тогда рабом вот этого старого человека. Вот. Говорят часто, да надо его захоронить, да надо его вообще. Но мы все равно живем пока в этой плоти, мы живем в этом мире, да. Просто наша плоть и наш ветхий человек должен быть в подчинении нового. И третье, напишите, духовное питание. Духовное питание. Третья колоссальная заслуга Слова Божьего в жизни любого христианина. Это то, что оно питает нас. Питает, да? Это питание. И вот смотрите, получается, мы услышали Слово, стала возрастать вера. Мы уже родились свыше, но мы все равно еще как бы, когда рождается дитя, оно нуждается в уходе, оно нуждается в питании, в помощи, да? Нам нужно, как детям этим, действительно молочко, нам нужно питание ежедневно. И вот это слово, Слово Божье, оно и есть наша пища для нового человека. Давайте Петра 2, 1 Петра 2, 1, 2. Вот сразу после того, как Петр говорит о возрождении от нетленного семени, дальше он во второй главе продолжает эту тему, и он говорит: «Итак, отложивши всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие». Смотрите, а чего оно не ушло сразу? Я же родился свыше. Вот часто в этом наша ошибка. Ну, человек же родился свыше. Ну, как он вообще такие вещи может говорить? А вот здесь реально обращение к людям и сказано, отложивши вот эти вот все пакостные вещи, злобу, коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие, что сделайте, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти нам во спасение. Понятное дело, что даже если человек родился свыше, вот это хороший пример, когда Оксана показывала всю эту сценку, даже когда человек родился свыше, но по каким-то причинам он все равно не избирает слово, не избирает питание, не избирает молоко это, да, все эти вещи, они могут еще в большей степени вернуться в его жизнь, потому что он не хочет их откладывать. Он как бы действительно живет и продолжает наслаждаться этим, я не знаю, но не борется с этим. И получается, для духовных младенцев вот Бог предусмотрел это молоко, да? А вот скажите мне, если молоко вот классное, только из-под коровки, или грудное молоко, женщины знают, ну, взять его и смешать просто, ну, с кислячком каким-то, да, с простоквашкой там, со сметанкой. Что с ним станет? Оно прокиснет, пропадет. И вот получается, что вот это условие продолжения жизни и роста, чтобы вот эту гадость мы действительно отложили, да, оно нас тянет, оно хочется нам обсудить кого-то, ну, посплетничать, ну, позлорадствовать. А Господь говорит, отложите и возлюбите молоко, чтобы оно не закисло, это молоко в вас, да? То есть отложите злобу, коварство, лицемерие, зависть, злословие. Это протухшие, просто зараженные вещи в нашей жизни. И это действие должны мы осуществить, да? То есть получается, что если их не вычистить из нашей жизни, они на нет сведут, ну просто все благотворное воздействие Слова Божьего. А нам кажется так, ну мы же Слово читаем, ну мы же читаем, как бы, оно нас, ну да, оно дает нам истину, но если мы продолжаем грешить, если мы продолжаем практиковать вот эти вот кислятину эту, то оно на нет сводит и слово. Значит ли это, что слово, оно не имеет силы? Конечно, нет. Это только значит то, что мы делаем неправильный выбор и таким образом сами мешаем своему росту духовному. И в заключении Матфея 4:4. Смотрите, когда сатана атакует Иисуса, он говорит, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Опять-таки, всяким словом, не исключая Писание, не выбирая какие-то красивые стихи, да? То есть, слово сравнивается с хлебом. Смотрите, интересно, что когда мы уже учимся воевать, это действительно война, в которой уже не молоко, нам уже хлеб нужен, да? То есть слово уже, это считается как хлеб. И сказано всяким словом, любым словом, да? То есть всю Библию в полноте мы должны читать и изучать. И был такой проповедник, его звали Джордж Мюллер. Он построил множество сиротских приютов в Великобритании, ну это пару веков назад, и этот человек, он имел колоссальную веру. Там были такие просто чудеса, когда действительно просто по вере, по его молитве эти все дома существовали, держались на плаву, люди привозили и деньги, и еду. Но одна особенность его жизни была, что он говорил, что он прочитывал Библию за год несколько раз. Несколько раз. То есть, другими словами, он в слове постоянно пребывал. Нас, дай Бог, чтобы мы хотя бы один раз за год прочитали Библию. И вот в этом был триумф его веры, что он ни у кого ничего не просил. Это вообще немыслимо, знаете, что он ни у кого не просил. Он только верил Богу, да, он приходил к нему в молитве, и он читал слово. И Господь отвечал на его нужды, на нужды вот этих вот сирот. И поэтому, когда мы говорим, что да, эти книги неинтересны, да, это скучно, да, это то, да, это все, так не может быть, потому что Библия, она действительно, она неделимая, она целостная, и она имеет в себе вот эту вот жизнь. И, значит, молоко, хлебушек, и дальше твердая пища, да, еще более твердая пища, и мы можем читать Евреям 5, 12-14, если я не ошибаюсь, да. Евреям 5:12-14. Вот эти стихи, они, знаете, отрезвляют хорошо. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Вот какое точное описание массы верующих христиан сейчас по всей земле, да? Ну, можно говорить все, что угодно, да? Но люди действительно, как прихожане-ухожане, часто приходят в церковь, и жизнь их совершенно не меняется, не говоря уже о том, чтобы нести там кому-то что-то слово, евангелизировать и так далее. У них есть Библия, они могут и церковь посещать как таковую, но они не живут по этому слову, да, то есть они не живут, и вот они остаются вот этими младенцами, незрелыми, и Господь предупреждает нас об этом, да. И здесь сказано, что такие люди, да, вернее сказано, что мы должны стремиться к тем, у кого чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. То есть получается, когда мы систематически Слово Божье употребляем, оно нас формирует, и оно делает нас зрелыми. Мы различаем добро, зло, мы различаем просто все происки сатаны, мы различаем то, что Господь призывает нас делать, мы различаем голос Духа Святого, и мы просто действительно расцветаем, созреваем, возрастаем в силу возраста Иисуса Христа, да, Его просто чувствований, Его желаний, Его эмоций в нашей жизни. И вот в заключение еще раз просто. Три главных действия, которые Слово Божие делает в нашей жизни. Скажите мне сейчас. Первое. Вера. Второе. И третье. Питание. Да. Все. Вот никуда мы не уедем дальше, пока мы эти вещи не усвоим. Может, кому-то нужно вернуться на самое начало. Может быть, кому-то в серединку он понимает, что не рожден свыше. А может быть, кто-то должен просто пересмотреть, действительно, может быть, я все еще сижу в молоке, а Господь уже хочет, чтобы я делал какие-то вещи, которые я уже могу делать, да? И, как сказано здесь, не возвращаться к молоку, но действительно совершать дела правды, и действительно просто стать зрелыми, зрелыми, зрелыми христианами. На этом все. Давайте мы встанем сейчас, помолимся, поблагодарим Бога за те прекрасные просто слова истины, которые Он сейчас вкладывает в нашу церковь, в общем и в каждого персонально. Потому что, вы знаете, опять-таки, очень-очень много всего, сейчас действительно так легко просто куда-то, знаете, ну, в сторону уплыть, и все. Но Слово Божье, оно действительно, оно живо, оно действенно, оно как меч. Оно настолько вот стрейт, просто прямо ведет и действительно все расставляет по своим местам. Пусть истина об этом, оно войдет просто во все наше естество. Дорогой Господь, благодарим Тебя, славим Тебя, поклоняемся Тебе, Господь. Боже, Ты есть жизнь, Ты есть истина, Ты есть путь, Господь Божий. Благодарим Тебя, Господь, что Ты – это Слово, Господь, это живое Слово, которое было всегда, которое исходило из уст Бога, которое есть этот меч, которое сейчас, Боже, есть написано, Господь, в Библии каждого здесь присутствующего. Боже, дай нам понять и осознать, Господь, важность, полноту, силу, энергию, которую Ты вложил в это Слово. Дай нам ценить это. Дай нам ценить это. Дай нам, Господь, благоговеть и трепетать, Господь, перед каждым, Господь, Твоим откровением, которое приходит к нам, Господь, со страниц Твоего Писания, Господь. Пусть, Господи, ни одна, Господь, йота, ни одна черта не будет нами пренебрегаема, Господь. Но, Господь, мы Твое Слово просто вкушаем в полноте, Господь. И, Боже, да не будем мы только читать, не будем, Господь, мы только слушать, Господь, но слышать и исполнять Его, Господь. Благослови. Благослови каждого здесь присутствующего. Благослови, Господь Божий, этим питанием, чтобы оно действительно нас, Господь, насыщало, Господь. Чтобы мы возрастали, Господь. Чтобы мы действительно относились серьезно, Господь, ко всему, что здесь говорится, Боже. Чтобы мы росли, Господь, в силу и полноту Твоего возраста, Господь. Боже, мы не ограничиваем ни в чем, Господь, себя, потому что нам есть к кому стремиться. Нам есть на кого быть похожими, на Тебя, Господь. И Ты, Боже, дал нам этот прекрасный пример, Господь. Помоги же действительно стать Твоим отражением здесь, на этой земле. Помоги нам стать, Господь, Твоим продолжением, Господь. Твоими, Господь Боже, руками, ногами, устами, Господь Боже. Веди нас, Боже. Веди, Господь. И осуществляй свою волю. Во имя Иисуса Христа. Церковь вся скажет: Аминь. Аминь.